Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про недельную главу, про недельные главы. И один аспект, о котором я хотел поговорить, который повторяется в недельных главах, которые мы сейчас читаем и читали незадолго до этого, это сны. Да? А вы обратили внимание, на чего, с чего, чем не начинается, но что зажигает конфликт Иосифа? Это сны, да, Иосифу снится что-то, он рассказывает братьям, совсем понятно, он понимает, что это, как, что есть некое напряжение между ним и братьями, зачем он рассказывает это второй раз, если он чувствует, что первый раз это вызвало напряжение, почему на сны нужно обращать внимание, да, потом помните, два министра фараона, Сара Машким и Сара Уфим, когда Иосиф в тюрьме, у них тоже сны, да, и Иосиф объясняет эти сны, да, и тоже как бы не совсем понятно, сны очень похожие, но одному он говорит, что все будет хорошо, а другому он говорит, что нет, все будет очень плохо, да, не очень понятно почему. И потом, конечно, сны фараона, да, то есть как-то все, очень много, что в наших недельных главах связано со снами, да, и если вы помните, мы несколько недель назад читали про Якова, да, Парашат Ваеце, не так уж давно, а про некоторое время назад, когда он уходил из Эрец-Исраэль, да, то по дороге в Харан, он Ваяхалом-Халом, да, он увидел сон, да, про сон с лестницей, ангелы спускаются, поднимаются, да. Почему это важно? Да, как? Важны ли сны в нашей жизни, да, что такое сон, да, почему это так важно? Кто-то помнит, где еще мы упоминаем сны? Каждую субботу точно мы упоминаем сны где-то. Не помните?
Нет.
После того, как мы кушаем хлеб в субботу, что мы говорим?
Благословение.
Да, Беркат Амазон, благословение после еды. А что мы перед этим говорим? Перед Беркат Амазон. Поют это обычно.
Благословение за хлеб.
Не, это благословение, а перед Беркат Амазон, да ведь, что поют? Шира Маалот, да, Шира Маалот, как вы поете это, нет?
Да.
Да, а что там сказано? Шира Маалот Бешува Шем, да, да. Аину, мы были как кто, когда Всевышний возвращал изгнанников Сиона, да, возвращал евреев обратно в Израиль, как мы были, Аину Кима, как мы были? Да, опять как будто во сне мы были, да? Опять у нас появляется сон, да? Каждую субботу мы это упоминаем. Что это значит, как во сне мы были? Да? Что вообще, почему это вообще важно? Да, я не знаю, вы слышали от вашей бабушки такое выражение «халуймас»? Да, слышали?
Да, слышали.
Что это значит? «Халуймас» — это «халомот», да, с идышевским окончанием «сны», что... Типа мечты, сны, что это все халуймас, это не связано с реальностью. Правильно?
Да.
Нереальные какие-то вещи. Почему же тогда в Торе и в недельной главе и в псалмах снам уделяется такое значительное... такое большое значение уделяется. Как вы думаете? Почему такое большое значение? Почему именно во сне? Почему нужно было, чтобы эта информация сообщалась во сне? Какое вообще значение сна? Зачем это нужно? Как вы думаете, какие есть идеи? Давид, как вы считаете?
Может быть, это такой метод Всевышнего общаться с нами, чтобы не нарушать законы природы?
Окей, ну если вам приснился сон, там, я не знаю, какой-то сон приснился, да, что вы, я не знаю, правите миром, или вы страшно разбогатели, или там, я не знаю, что вам приснилось. Или наоборот, что начинается конец света, да, или там какой-то плохой сон, не про нас будет сказано, да, что это так Всевышний с вами общается? Вам приснилось, что биржа разорилась, что значит, вам нужно вставать и продавать пенсионный фонд? Какое это значение имеет? Как вы думаете?
Есть люди, которые занимаются толкованием снов. И это все объясняют.
Да, есть люди, которые много чем занимаются. Бросают какие-то карельские камушки, гадают на кофейной гуще, иногда даже очень плохими вещами занимаются, как там вызыванием душ, что совсем уже против Торы. И есть люди, которые говорят, что они разбираются в астрологии, да, но тем не менее среди них очень мало, если вообще есть евреи, как-то связанные с Торой, потому что, в принципе, мы стараемся от этого всего держаться подальше. Так, в общем, не вдаваясь в детали, почему там, какая была астрология в прошлом, и как сейчас, и что, и почему. Есть в этом что-то, скажем, в астрологии, что-то не на пустом месте возникло, но, к сожалению, видимо, большинство людей подавляющие, которые этим занимаются, сейчас они шарлатаны. Это я вам сразу скажу, такое у меня впечатление. По той простой причине, что ни один из них не выиграл лотерейный билет. Ни один ясновидящий, который предсказывает будущее, не выиграл лотерейный билет и не входит в список Forbes, да, и не стал феноменально богат, играя на бирже. И это, как правило, не потому, что он такой скромный, ему не нужны деньги, а потому что на самом деле это все фигня, это все шарлатанство. И когда это доходит до реальных вещей, это тыканием пальцем в небо. Может быть, еще с небольшими элементами психологии или там пониманием, что человек хочет услышать, как это все можно вывернуть таким образом, что сложно сказать, что это не осуществилось. Да? Но это так, в двух словах. Но вернемся к нашей недельной главе. Почему же сны? Да? Почему Тора говорит о снах? Что такое сон? И какое значение сон играет в нашей жизни? Да, сны. Вообще, кроме всего прочего, я скажу одно предложение, что мудрецы говорят, что нужно стараться спать достаточно. Это важно. Заследить за своим здоровьем, так же, как кушать и не есть вредные вещи, ядовитые вещи. То нужно также спать. Примерно они говорят о 8 часах сна. Это так, в скобках. Но это не тема нашего урока. Да? Мы хотим поговорить о снах, о сновидениях. И для того, чтобы поговорить о сновидениях, я бы хотел сконцентрироваться на втором сне Иосифа. Я вам объясню сейчас почему. Помните, у Иосифа было два сна. И второй сон, он говорит про то, он говорит, что мне приснилось, как звезды, да, солнце и луна мне кланяются, да, да. И сказано, что братья стали завидовать ему, да. И луна в этой аллегории, нетрудно понять, что речь идет о его матери, о матери Иосифа, да. Кто была матерью Иосифа? Рахель, да. Что с ней случилось к этому времени? Она рожала второго сына Беньямина и умерла. Да? Поэтому Яков, как говорит Раши, сказал, что это невозможно, чтобы твоя мать тебе поклонилась. Твоя мать умерла. Да? Поэтому, как Раши говорит, в каждом сне есть то, что он говорит, дворим бетелим. Есть пустые вещи. Да? Вещи, которые не могут быть правдой в прямой интерпретации этого, да, потому что Рахель умерла, она не могла ему уже поклониться, но при этом, с другой стороны, сказано, что Яков шамар это дава, что он сохранил это и запомнил, это его впечатлило, да, почему это его впечатлило, потому что он знал, как Иосиф любит и уважает его и его мать, да, и поэтому он не верил в том, что он это просто придумал, чтобы как-то, не дай бог, унизить их или показать свое превосходство. Да, это никогда бы не пришло ему в голову. Почему и все-таки Иосиф, у него было такое сновидение? Значит, это какой-то знак, какая-то информация в этом есть, которая все же приходит как бы в несколько... с некими дворим бетелим, с некими искаженными вещами приходит в этот мир. Да? То есть это не стопроцентная верная информация, но в ней есть какое-то зерно, да, это общий подход ко сну. И как Раша объясняет, как же могло быть, что мать должна поклониться, была ему мать умерла, да, как это могло быть? Давид, как вы считаете, как это могло быть?
Я не знаю.
Раша говорит, что мать это не только человек, который тебя родил, а человек, который тебя вырастил. Да? И поэтому, несмотря на то, что мать Якова биологическая умерла, кто вырастил Якова? Якова вырастила Билга. Билга это... Помните, она была служанка Рахели, и она отдала ее в жены Якову, да, и у Якова были дети от Билги, да, и кроме того, когда Рахель умерла, то она вырастила, вырастила Иосифа, да, и поэтому... Она могла, имелось в виду, что она ему поклонится. Да? То есть, что значит поклонится? Имеется в виду, что признает его лидерство. Да? И в двух словах мудрецы говорят, что сон – это как бы 60-е, 1/60 от смерти. Почему? Потому что в некотором смысле человек не понимает, что с ним происходит. Правильно? Его душа... В некотором смысле какой-то этаж, эшелон души уходит из этого мира, как бы. Так, это, так наши мудрецы понимают сон, да, отходит от тела, да. И утром возвращается обратно, да, Всевышний возвращает нам этот эшелон души, наше сознание возвращается. И так как эта душа находится... как бы на более высоком уровне, скажем так, духовном, она теоретически может воспринимать некоторую информацию более высокого порядка, скажем так, в этом идее. Но это были особые, особая ситуация, это были люди, которые стояли на более высоком уровне, и информацию, которую они могли передавать, она была информация более высокого уровня. Сейчас, в наше время, такие сны неясно, возможно ли такие сны, которые мы называем вещими снами. И поэтому, в общем, мы не обращаем большого внимания на сны. Да, мы считаем, что сны в наше время связаны с тем, что происходит с человеком, чем, так сказать, если вы с чем-то, то, что на английском называется, были preoccupied, если вы занимались каким-то вопросом весь день, то есть большой шанс, что ночью ваше сознание будет обрабатывать эту информацию и выдаст вам ее. Да. А с другой стороны, сон – это очень интересная вещь. Вы как бы воспринимаете что-то, но это не является частью вашей реальности. Да? То есть вам кажется, что что-то происходит, но это не происходит на самом деле в реальности. Да? Это очень интересная концепция, да, которую я не буду вдаваться в известный философский вопрос, является наша реальность объективной. То есть, да, откуда мы знаем, что вот мы сейчас сидим, разговариваем, откуда мы знаем, что это объективная реальность? Может, это снится, да, или кому-то снится, или мне снится, да? Я не хочу там обсуждать фильм «Матрицу» и там многие там философские построения на этот счет. Но это не такой простой вопрос, да? Мы перейдем на более простой уровень. Мы считаем, что реальность существует, это реальность. Но в этой реальности возможна ситуация, когда мы как бы переживаем то, что называется виртуальную реальность, да? И эта концепция, на мой взгляд, помогает нам понять идею снов. Для чего нужны были сны, почему и информация, которая была во снах, была важна. Давайте сейчас обсудим коротко сны, которые были. И это как бы суммирует эту идею. Да, мы говорили про второй сон Иосифа. Если мы посмотрим на первый сон Иосифа, да, который говорит о снопах, да, то мы тоже увидим интересную вещь. Да, снопы ассоциируются с материальным благополучием. Да, помните, опять же, в Шира Маалот, но се алюмутав, да, несущие свои снопы, это символ материального благополучия. Правильно? И поэтому, когда Иосиф говорит братьям, как и они поклоняются, как снопы пшеницы поклоняются его снопу, это намекает на то, что в материальном плане они будут от него материально зависеть. И поэтому, что после этого сказано? Они начали его ненавидеть. Да? Ненависть – это форма отчуждения, да, то есть они не могли понять, почему вдруг их младший брат, как бы для них это было некой гордыней, говорит о том, что он будет их содержать, что они будут от него зависеть, да. И, кстати, очень интересно, почему же Иосиф им это говорил, да. Это только привело к плохому. Может быть, если бы Иосиф не говорил о снах, они бы его недолюбливали, но не было бы такой ненависти и зависти. Это не привело бы к тому, что его продали в рабство. Как вы думаете, почему он об этом говорил?
Ну, может, он так считал.
Ну, мало ли что, если вы что-то считаете, особенно если это отрицательная информация, мы как-то говорили про лашон ара, может быть, не нужно ее говорить? Если есть польза, нужно сказать, а если нет пользы, зачем ее говорить? И в любом случае не нужно, если это вызовет у человека ненависть или зависть и вызовет ссоры. Зачем это говорить? Им особенно, ну скажи отцу там, да, ну зачем им об этом говорить? Он как раз это прекрасно понимал. Мы говорим о людях на высочайшем духовном уровне. Однако есть принцип, очень интересный принцип, называется «ковешновуато». Если у пророка, если человек достиг уровня пророчества, что мы даже не можем представить, потому что последние почти 2500 лет нет пророчества вообще в мире, но во времена первого храма было пророчество. Если человек достиг уровня пророка, да, ему пришло пророчество, он не может то, что дословно называется захватить, да, или как, так сказать, удержать это пророчество. Если Всевышний дал ему пророчество, он пророк обязан идти и донести это пророчество. Да? В этом идея. Конечно, Иосиф понимал, что братья его не любят. Конечно, он понимал, что на житейском уровне это неумно им это говорить, ни к чему хорошему это не приведет. Но так как он чувствовал, что это пророчество, и он понимал, что он не имеет права останавливать пророчество, удерживать пророчество, он это рассказал. Именно поэтому сказано, что Яаков шамар это давар. Он сохранил это, он удержал это, да, потому что он понял, что это не просто так. Он не просто мальчик, который ссорится с братьями. Да. Есть в этом что-то необычное. Да. И, кстати, если мы посмотрим на сны фараона, да? Сейчас давайте переключимся и посмотрим на сны фараона, то мы увидим, что когда фараон видит сон, сказано «Ваефаэм рухо», его дословно душа забилась, да, под такое было огромное духовное потрясение. Почему? Потому что фараон не был на духовном, достаточно духовном уровне, чтобы он был очень далек от уровня пророчества, от уровня контакта со Всевышним. Он даже не верил во Всевышнего. Да? Но для того, чтобы привести еврейский народ в Египет, для того, чтобы осуществился план Всевышнего, для того, чтобы то, что Всевышний искал Аврааму об изгнании, осуществилось, нужно, чтобы через этот сон Йосеф возвысился, чтобы он его отгадал и получил полномочия, которые он получил, да, через этот сон. Поэтому для фараона этот сон был очень, очень большим потрясением. Да? Как мы еще помните, мы как-то говорили, еще одним потрясением для фараона было то, что слабые поглощают сильных. Да? Слабые коровы поглощают сильных, и колосья обгорелые поглощают не обгоревшие колосья. Да? Для фараона это было бы, кроме, так сказать, на уровне драж, было большим потрясением. Да? И мы, кстати, говорили, что это даже в чем-то намекает на Хануку. Почему нужны были сны пекаря и виночерпия, Сара Уфим и Сара Машким? Они нужны были как часть этого процесса. Теперь мы можем это понять. Для того, чтобы Йосефа привели к фараону, да, нужна была эта история, он, так сказать, себя должен был доказать, как человек, способный разгадывать сны. Да. И, кстати, комментатор говорит, что очень интересно, что чем он потряс фараона, что он сказал фараону, что этот сон эхадху, один и тот же. Да, и фараон чувствовал, что у него этих снов есть одна база, одна основа, и поэтому он не принимал разгадку своих хартумим, своих мудрецов, колдунов, он не принимал их разгадку, потому что он чувствовал, что у сна есть один и тот же корень, да, и Йосеф его этим потряс, и поэтому только Йосеф, который верил в единого Всевышнего, мог разгадать этот сон. На таком уровне, на котором который бы впечатлил фараона. И поэтому фараон сказал, что нет такого, как ты, потому что для него это была совершенно необычная вещь, концептуально, да, что все исходит из одного корня. Что нет там две силы какие-то, зло, добро и зло, или там много сил, а все исходит из одного корня. Да, в этом была идея. Несколько слов о том, что мы поем, том, что мы поем перед Беркат Амазон, да. Очень интересно, что там, что в этой псалме есть и холмим, и алюмутав, и снопы. Есть некая связь, да. В общем, концептуальный Рав Соловейчик поэтому это говорит, что этот псалом говорит об избавлении. И в этом сне Иосифа тоже на самом деле есть некий намек на избавление. Да? Почему? Потому что, во-первых, первый этап – это экономическое избавление, да, я бы так сказал. Шабуд Малхуйот. Да? Это независимость от угнетения другими народами. И я вам хочу сказать, мы никогда не обсуждаем никакие политические вопросы, но хочу сказать, что очевидно совершенно, что очень много положительного в еврейской истории произошло за последние примерно 70 лет, да, 48-го года. Но совершенно очевидно, что Израиль зависит от других стран и от других народов. И мы сейчас видим реакцию с очередной резолюцией ООН. И хотя Израиль независимое государство, но, конечно, он зависит от того, что происходит в ООН, и от того, что происходит в Америке, и в Европе, и Россия может повлиять, и арабский мир. То есть нет, есть то, что еще называется Шеабуд Малхуйот, да, что царство мира давлеют в меньшей степени, но давлеют над еврейским народом. То есть Израиль не полностью независим. Да, он не может делать вещи без оглядки, да, он зависим. И поэтому это, к сожалению, до сих пор есть. Рамбам говорит, что одно из показателей Машиаха – это то, что он снимет этот Шеабуд Малхуйот. Это не единственный критерий, и это сложный процесс, в котором, как говорят наши мудрецы, есть Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И я рекомендую вам почитать на еврей.com. Я не могу дать лучший ответ, чем еврей.com. Вы можете почитать, в чем разница, да, что такое, как же есть Машех такой, Машех сын Иосифа и Машех сын Давида. Но я вам хочу привести пример, по-моему, Рав Соловейчик это приводит. Очень интересную вещь. Одна из причин, почему братья стали ненавидеть Иосифа, это потому что этот сон про снопы имел не просто показывал, что они должны поклониться ему, и даже не только показывал, что они будут от него экономически зависеть. Да? А что он показывал? То, что вся реальность их существования изменится. Почему? Давид, как вы считаете, почему он это показывал?
Я не знаю.
Кто братья были по специальности?
Пастухи.
Пастухи, замечательно. Поэтому, если бы, я не знаю, Иосифу приснилась какая-нибудь там, я не знаю, сноп или как называется там, гора стриженной шерсти, это было бы более понятно. Что Иосифу приснилось? Что там фигурирует в его первом сне? Нет, это во втором сне. В первом сне что приснилось? Алумот, что это приснилось?
Снопы.
Кто производит снопы?
Земледельцы,
совершенно верно. А братья кто были по профессии? Пастухи, да? Это совершенно другой образ жизни, совершенно другая философия. И поэтому сон Иосифа намекал, что не просто братья будут зависеть от Иосифа, но сама реальность их существования изменится. Да? Они будут существовать совершенно в другой реальности. И они будут зависеть от него. Да? И это совершенно, так сказать, возмутило братьев. Да? Кроме того, в этом есть намек на избавление, что Иосиф будет этапом на пути избавления еврейского народа, как сказано, несет свои снопы. Да? Да? И мы видим, что так и было, да? Что прототип изгнания еврейского народа и потом избавления из Египта – это прототип нашего изгнания и избавления. Да? И вначале будет Мессия, сын Иосифа, а потом будет Мессия из дома Давида. Да, я так упрощаю. То есть это какая-то модель. Да, это не просто так приход в Египет. Да, это некая модель. И поэтому для братьев это было таким шоком. И поэтому Юсефу было так важно им это рассказать. Да? И поэтому это показывает, что сон – это некая идея, да, которая находится выше реальности нашей, которую люди тогда на высоком духовном уровне могли принести в этот мир. Да? И это не обязательно, так сказать, это идея, это не видеосъемка, да, то есть в реальной жизни ни звезды реальные, ни снопы никому не кланялись, да, это идеи, которые этим отражены были, идеи были отражены верно, да, поэтому, говорит Раши, в каждом сне есть дворим бателим, есть пустые вещи, но есть и важная вещь, есть некое зерно, да, и это зерно показывает, что наша реальность, как первый снов Иосифа, может быть повернута, да, и изменена, да, и несет в себе, даже несмотря на то, что она кажется очень удручающей иногда, в ней заложены зерна избавления, да, что в ней есть смысл, и в ней заложены зерна избавления, как, например, история с Иосифом, да, как... Мидраш говорит, что Всевышний сказал, Яков плачет по Иосифу и не может утешиться. А я занят тем, что я веду Иосифа к тому, чтобы быть вторым после фараона человеком в Египте. И через это исполнить пророчество о еврейском народе. И это общий принцип нашей истории. Да, мы живем очень короткий период истории. Нам очень сложно даже... Ну, мне уже так, я могу вспомнить 70-е годы в СССР. Так, я ребенком был, но я могу какие-то вещи вспомнить, да? Но моим детям уже вообще это очень сложно объяснить. То есть у них вообще никакой связи нет, скажем так, да? А это было, ну что, меньше 50 лет назад? Да, это смешно, меньше 50 лет назад. Совершенно другая реальность, да? А история еврейского народа около 4000 лет. А мы говорим здесь сейчас 50 лет, да? Совершенно другой поворот реальности. Или, например, новый КВН есть, в котором смеются там мальчишки-бальчиш, да, разыгрывают мальчишки-бальчиш, смеются над такими коммунистическими лозунгами, там, идеями, героями. И почему-то кто-то меня просил, старый человек, выросший на советских идеях, я просил что-то смешное послать. Я думаю, ну вот он это поймет, это, наверное, его мир, он посмеется, отдохнет. Я ему послал этот КВН. И он мне послал имейл, который меня очень удивил. Он сказал, что как это так, что это совсем не смешно, это мне доставило боль, потому что я помню, как мои там предки, отцы, деды за это боролись, умирали, верили в светлое будущее. А сейчас пришли дети, их правнуки, праправнуки, и совершенно над этим смеются, и совершенно с этим не связаны, и издеваются над этим. Мне это, наоборот, доставило боль. Да? И я не мог вам ничего сказать. Да? Но для чего я вам это говорю? Это показывает огромный поворот реальности, да, мировоззрения за меньше, чем 100 лет. Говорится, минакаце или каце, из края в край. Да? И это очень короткий промежуток времени, а мы говорим... о еврейской истории 4000 лет. 4000 лет. Да. В нашей действительности заложены зерна того, что мы поем в Шерамалот. Да? Аино кехольмим. Мы были как во сне, да, то есть мы были как бы в параллельной реальности, мы не до конца понимали реальность, и аз юмру багоем, да, и могут произойти вещи, которые впечатлят весь мир, и вся реальность изменится, и то, что казалось сном, то, что казалось некоторым людям как халоймас, оно станет правдой, да, и тогда боя воберина, но се алюмутав, пусть придет с весельем, несущий свои снопы, Да? То есть в этом есть очень глубокая идея. Наша реальность имеет потенциал поменяться. Да? И те, кто пережили развал СССР, да, сейчас же уже тоже все никому не интересно, это было давно. Но я думаю, что люди, которые это пережили, не забыли это. Это очень такой яркий пример. Я уверен, что есть другие примеры, просто для нас это яркий пример. Что реальность может поменяться. Да, и никто не мог поверить, никакие советологи, политологи, профессора, аналитики. Никто не мог в это поверить. Да, очень короткое время перед этим. Вдруг поменялся план Всевышнего, все поменялось. Да, и поэтому мы должны понимать эту концепцию, быть оптимистами и знать, что то, что мы делаем, то, что мы с вами сегодня учимся, то, что мы зажигаем ханукальные свечи, да, то, что мы помогаем другим людям, да, любую заповедь, которую мы делаем, да, она двигает мир в этом направлении. Каждый толкает как бы маленький толчок, или как Равесес приводит пример, каждый зажигает маленькую лампочку. Да? А если он с радостью делает, а с энтузиазмом, то даже такую большую люстру зажигает, да, в духовных мирах. И когда будет достаточно света, то этот свет как бы немного света вытесняет много тьмы. Да? То начинается такая цепная реакция, и мир меняется. И тогда то, что нам казалось не связанным с этой реальностью, да, что и казалось каким-то сном, оно станет реальностью, и азималес хокпину, мы будем дословно ликовать, да, то есть изменится весь мир, да, будет хороший конец, как говорят в американских фильмах, будет хэппи-энд, да, то есть нужно, иногда мир кажется таким темным, страшным, беспросветным местом. Но на самом деле это не так. Мир далеко не идеален. Он полон поломок, полон зла. Но когда мы пытаемся его осветить, как это мы делаем сейчас в Хануку, у нас есть огромный потенциал. Да, у всех у нас. И все, что мы сейчас обсудили, это некая модель, которая отображает эту концепцию. Спасибо.